Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоги недели.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Владимир Путин считает, что необходимо предоставлять трибуну оппозиции. Израиль требует немедленного и безусловного освобождения военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками. Жертвами взрыва в Багдаде стали не менее 66 человек. Президент России Владимир Путин на встрече с членами партии «Единая Россия» заявил о необходимости предоставления трибуны оппозиции.
Каждый из нас должен думать о том, чтобы наша политическая система была сбалансированной, устойчивой. А это значит, что и тем нашим коллегам, которые сегодня или завтра будут находиться в оппозиции, должна быть предоставлена трибуна и возможность высказывать свое мнение. Только в споре, только в дискуссии можно находить наиболее оптимальные пути развития государства.
Сказал президент России. Депутат Госдумы от «Единой России» Мартин Шакум высказался за то, чтобы Владимир Путин после окончания в 2008 году президентского срока стал лидером этой партии. Участники встречи поддержали идею аплодисментами. От Путина комментариев не последовало. Лидер Народно-демократического союза, экс-премьер России Михаил Касьянов, подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. Выступая на съезде движения в Подмосковье, Касьянов сообщил, что союз намерен создать новую политическую партию центристской ориентации. По его словам, сейчас центральное политическое поле занимает не партия, а ассоциация чиновников «Единая Россия». Вместе с тем Касьянов заявил, что ни одну из политических партий возглавлять не планирует. В Грозном идет масштабная спецоперация. Как сообщает Интерфакс, сотрудники МВД Чечни ищут угнанные машины и боевиков, маскирующихся под сотрудников правоохранительных органов. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил, что операция плановая и не связана с каким-либо осложнением ситуации в регионе. Ведомство ООН по делам беженцев подтвердило, что узбекский беженец Габдурафих Тимирбоев находится под арестом в Казахстане. Он был задержан в Алма-Ате 24 июня, несмотря на то, что имел статус беженца ООН. Где он содержится, неизвестно. По словам жены Тимирбоева, в их квартиру ворвались трое мужчин, судя по всему, сотрудники сил безопасности, и увели ее мужа, заявив, что он обвиняется в грабеже. Представитель ведомства ООН по делам беженцев в Казахстане Сезар Дюбон сообщил нашей радиостанции.
К сожалению, у нас мало информации. Все, что мы узнали из телефонных разговоров с Министерством иностранных дел, что господин Тимирбоев задержан правоохранительными органами Казахстана. У нас нет и никакой дополнительной информации о причинах ареста, кроме той, что сообщила его жена, которая говорила с ним в минувшую субботу, когда он был задержан.
Сказал представитель ООН. Тимирбоев живет с семьей в Казахстане с 1999 года. В середине июня ООН предоставила ему статус беженца.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль категорически отверг новые требования палестинских экстремистов. Боевики, захватившие израильского капрала Гилада Шалита, потребовали освободить из израильских тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. Кроме того, они повторили требования освободить из заключения женщин и подростков. Представитель МИД Израиля Марк Регев заявил.
Позиция Израиля абсолютно четкая. Мы считаем, что Гилад Шалит должен быть освобожден немедленно и без каких-либо условий. Такую же позицию занимают Европейский Союз и США. Только немедленное и безусловное освобождение израильского военнослужащего может остановить эскалацию напряженности в регионе.
Сказал представитель израильского МИДа. В ночь на субботу самолеты ВВС Израиля нанесли серию новых ударов по объектам в Газе. Первое заявление Финляндии как нового председателя Европейского Союза посвящено обострению напряженности на Ближнем Востоке. Премьер-министр Финляндии Марти Ванханин заявил, что палестинские экстремисты должны немедленно освободить захваченного ими израильского военнослужащего, а Израиль выпустить задержанных на днях представителей властей палестинской автономии. Переговоры – единственный путь разрешения конфликта, подчеркнул он в интервью немецкой газете «Вельт». Финляндия сегодняшнего дня заняла по ротации пост председателя ЕС. Растет число жертв мощного взрыва в Багдаде. По последним данным, погибли 66 человек и около 100 ранены. Заминированная машина взорвалась на многолюдном рынке в шиитском квартале города. Одновременно поступили сообщения о том, что в Багдаде похищена депутат парламента от суннитской общины и семь ее охранников. Подробности случившегося пока неизвестны. Турция пытается вернуть шедевры, украденные из музея Айя Софии, бывшего храма Святой Софии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Античные изразцы и старинные книги из знаменитой библиотеки султана Махмуда I вывез в конце XIX века для проведения реставрационных работ французский коллекционер Альбер Дуриньи. Власти дали разрешение на вывоз оригиналов с обязательством вернуть. Изготовив у себя на родине копии шедевров, он передал их под видом оригиналов турецким властям. Оригиналы же оказались в Севрском музее декоративного искусства и Парижском Лувре. Представитель дирекции музея Айя Софья заявил: «Изучая хранилище парижских музеев, один из наших ученых обнаружил оригиналы и сфотографировал их. Это только часть пропавшей коллекции музея, которую мы пытаемся вернуть. Министерство культуры Турции пытается вернуть десятки предметов, похищенных из национальных музеев». Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Гонконге состоялся марш за демократию. По данным организаторов акции, в нем приняли участие около 58 тысяч человек, меньше, чем в предыдущие годы. Демонстранты несли плакаты с требованием равенства и справедливости. Марш жителей Гонконга был приурочен к 9-й годовщине возвращения этой бывшей британской колонии под суверенитет Китая. Верхняя палата парламента Франции одобрила новый жесткий закон об эмиграции. Отныне эмиграция будет селективной. В страну будут в первую очередь допускаться квалифицированные специалисты. Для остальных категорий потенциальных эмигрантов получить вид на жительство будет значительно сложнее. Президент Франции должен подписать закон, после чего он вступит в силу. 10 человек получили ранения при ракетном обстреле военной базы сил коалиции в Кандагаре на юге Афганистана. Как сообщило командование сил коалиции, среди пострадавших 2 канадских военнослужащих и 5 американских. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Россия предлагает 10 миллионов долларов за сведения об убийцах дипломатов.
Можно было задействовать тех же американцев. Как бы сразу этих людей сдали. Вот такое впечатление у меня от этого.
Слияние Арселор и Северстали не состоялось.
Сталелитейная промышленность мира находится лишь на начальной стадии консолидации. На долю 5 самых крупных производителей стали в мире приходится 19% мирового ее производства.
Виктор Янукович готовит акции неповиновения.
Идет очень отчаянная игра со стороны партии регионов с нарушением демократических прав и процедур, тем, чтобы не допустить оформления оранжевой коалиции.
Генпрокуратура недовольна журналом «Молоток».
Когда нам инкриминируют такие нарушения, я даже не знаю, что сказать. Мне кажется, генпрокуратура немножко не себе.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Директор ФСБ Николай Патрушев объявил, что Национальный антитеррористический комитет выплатит 10 миллионов долларов тому, кто поможет найти и уничтожить боевиков, убивших сотрудников российского посольства в Ираке. В начале недели Министерство иностранных дел России официально подтвердило, что 4 сотрудника посольства убиты членами иракской группировки «Совет Шуры Маджахедов». Днем ранее в интернете появилась видеозапись убийства заложников в обмен на освобождение которых боевики требовали вывести войска из Чечни. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» Михаила Саленкова.
Так начинается видеозапись убийства сотрудников российского посольства, которые были захвачены боевиками иракской группировки «Совет Шуры Маджахедов». На экране текст из Корана, потом кадры с дипломатами. Они по-русски называют свои имена, фамилии, даты рождения, должности, семейное положение.
Я Зайцев Федор Павлович, работаю третьим секретарем посольства Российской Федерации в Республике Ирак. Также я являюсь помощником посла России в Багдаде Владимира Васильевича Чанова. Дата рождения 27 октября 1978 года. Я холост.
Затем идут несколько нечетких кадров, на которых запечатлено, как боевики с криком «Аллах Акбар» убивают людей. Двоим перерезают горло, третьему стреляют в голову. Об убийстве четвертого сотрудника российского посольства говорится в заявлении. Федора Зайцева, Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева захватили в заложники 3 июня неподалеку от российского посольства в Багдаде. 19-го Совет Шуры Маджахедов выдвинул свои требования. В обмен на заложников Россия выводит войска из Чечни и освобождает из своих тюрем заключенных мусульман. В российском МИДе сначала не подтвердили гибель россиян, видеозапись показалась дипломатам сомнительной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что стопроцентной уверенности в том, что на пленке убивают сотрудников посольства, у него нет. Кадры были проверены экспертами, и вечером в понедельник МИД выступил с официальным заявлением. Сотрудники российской дипломатической миссии убиты. В заявлении говорится, что Россия требует от властей Ирака и командования сил коалиции приложить все усилия, чтобы ни один из причастных к преступлению не ушел от возмездия. Президент России Владимир Путин поставил перед спецслужбами задачу по поиску и уничтожению убийц. Действия координирует Национальный антитеррористический комитет. Как заявил накануне директор Федеральной службы безопасности Николай Патрушев, за информацию, которая приведет к достижению результата, будет выплачено вознаграждение – 10 миллионов долларов. Директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений, военный эксперт Алексей Арбатов, без оптимизма отнесся к поручению президента Путина.
Уничтожать, конечно, нужно. Террористы должны знать, что они будут лично уничтожены за те теракты, которые они осуществляли. Но сказать можно все, что угодно. Как реально это осуществить? Мы не можем очень многих найти террористов в нашей собственной стране. Вот возьмите того же Пасаева. Уже 10 лишним лет идет за ним охота, не могут его уничтожить. Поэтому отдавать приказ о том, чтобы искать где-то в Ираке или в сопредельных странах, мне это в 10 раз сложнее.
А военный эксперт «Новой газеты» Вячеслав Измайлов заявил в интервью «Радио Свобода», что российские власти до убийства не сделали практически ничего, чтобы спасти сотрудников посольства.
А возможности были. Можно было использовать ичкерийскую диаспору, которая находится в различных западных странах. Сегодняшнее руководство Чечни – это во многом те люди, которые входили в руководство при Масхадове. Можно было задействовать тех же американцев. Как бы сразу этих людей сдали. Вот такое впечатление у меня от этого.
О Совете Шуры Маджахедов известно, что это отделение Аль-Каиды. Как утверждают израильские и американские эксперты по терроризму, Совет является верховным органом иракских боевиков. Впервые о нем услышали в мае 2005-го, когда группировка взяла на себя ответственность за похищение в Ираке австралийца Дугласа Вуда. Начиная с этого года боевики заявили о своей причастности к 20 нападениям на правительственные здания, полицейские участки и военные объекты в Ираке. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе окончательно стало ясно, что широко разрекламированный альянс между европейской сталелитейной компанией «Арселор» и «Северсталью» Алексея Мордашова не состоится. В пятницу на собрании в Люксембурге акционеры «Арселор» проголосовали против сделки с «Северсталью» и подтвердили готовность совершить слияние с «Миттал Стил», компанией индийского магната «Лакшми Миттала». За отказом от сделки с «Северсталью» многие наблюдатели усматривают политические причины. «Мы встретились с системой и двойных стандартов. Окрепший российский бизнес выходит на мировую арену, а нас не пускают туда», заявил зампред комиссии Совета Федерации по естественным монополиям Валентин Межеевич. Однако, как считает мой коллега, экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский, политика тут ни при чем.
Дмитрий, я думаю, что если одним словом ответить, то это только деньги. Дело в том, что когда одна компания покупает другую, она ставит перед собой крупные цели. Скажем, попасть на рынок, на котором сильны позиции вот этой покупаемой компании. В данном случае у Арселор на европейском рынке очень сильные позиции. И на нем, наоборот, совсем не представлено ни Миттал Стил, ни Северсталь. Это один случай. Но внутри самой Арселор ситуация немножко иная. Это компания, у которой сотни тысяч мелких акционеров. Самому крупному акционеру компании принадлежит менее 8% акций. И в этом случае, когда речь не идет о контроле над компанией, то все, в общем, решают деньги. Кто предложит больше, тот и в конце концов победит.
Мы говорим сейчас об экономических причинах срыва сделки, но, вероятно, есть и политические. В частности, Михаил Касьянов заявил, что срыв сделки произошел именно по политическим причинам, а именно из-за изменения политической ситуации в России. Посещая многие европейские столицы,
оппозиции, встречаясь с политиками, депутатами, крупными бизнесменами, я пришел к мнению, что у них растет осознание того, что в России не все нормально, сказал Касьянов. Я знаю из разговора с политиками, что акционеры Арселор этот фактор очень сильно использовали при определении собственного решения по этой сделке. Действительно ли этот фактор сыграл роль?
Я не думаю, чтобы этот фактор в конечном решении акционеров Арселор сыграл хоть какое-то значение. Если вспомнить историю, то по-настоящему сильному политическому давлению, ну, если это можно назвать политическим давлением, подверглась именно Mittal Steel. Это было в самом начале, еще в январе и в феврале, вскоре после того, как была, собственно, объявлена эта сделка. Заявления звучали очень резкие. За многие потом пришлось извиняться руководителям Арселор. Это действительно были после того, как пришлось вмешиваться и Министерство иностранных дел Индии, и Министерством иностранных дел некоторых других государств, потому что они действительно были очень-очень резкими. Это вот если говорить о политической стороне. А с другой стороны, представим себе, можно любому человеку, даже тому же самому господину Касьянову, задать простой вопрос. Вот если бы у вас был, скажем, там 0.5% акций Арселор или 1%, и вот две сделки, в результате одной вы, как владелец этого небольшого пакета, получили бы 10 миллионов долларов, а в результате другой сделки вы получили бы 25 миллионов долларов. Как бы вы ответили на этот вопрос? Здесь даже не нужно быть особо большим финансистом, а господин Касьянов, безусловно, финансист очень высокого уровня.
Сергей, зачем вообще нужны такие крупные слияния?
Здесь следует говорить прежде всего о черной металлургии. На сегодня это одна из самых раздробленных отраслей в мировой экономике. Так исторически сложилось. Это крупные предприятия, градообразующие, как их называли, не только в Советском Союзе, например, или в России до сих пор, но и в других странах. Но в результате получилось так, что в этой отрасли много мелких игроков. Скажем, может быть, многие удивятся, но даже объединенная компания ArcelorMittal Steel, она будет, конечно, самым крупным производителем стали в мире, и она будет в три раза опережать ближайшего своего конкурента, японскую компанию Nippon Steel, но при этом она будет выплавлять всего лишь 10% всей стали мира. Вот, кстати, что говорит об этом председатель Союза металлургических предприятий Германии Дитер Амелинг.
Сталелитейная промышленность мира находится лишь на начальной стадии консолидации. На долю 5 самых крупных производителей стали в мире приходится 19% мирового ее производства, в то время как на долю 5 крупнейших алюминиевых компаний приходится 47%, а всего 3 ведущих горнодобывающих компаний поставляют мировой металлургии 70% всей необходимой ей железной руды. Но в самой металлургии все пока иначе. Здесь все еще очень низкая концентрация производства.
Я бы здесь только еще добавил, что по-настоящему крупные игроки, видимо, только-только формируются. Одно лишь упоминание. В прошлом году треть всей стали мира выплавили всего лишь в одной стране, в Китае. И вот если компании этой страны начнут объединяться, вот это будут действительно очень крупные игроки. А эта консолидация в Китае только-только начинается.
Сергей Сининский о несостоявшейся сделке между компанией «Арселор» и «Северсталью». Радио «Свобода. Итоги недели». На Украине на этой неделе разразился парламентский кризис. Оппозиционная партия регионов выдвинула власти ультиматум и заблокировала работу Верховной Рады. Из-за протестов правящая коалиция не может приступить к избранию руководителей парламента и правительства. Продолжит тему киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Ультиматум партии регионов стал ее реакцией на заключение союза между блоком Юлии Тимошенко, социалистами и блоком «Наша Украина». Регионалы призвали правящую коалицию отдать им руководство ключевыми парламентскими комитетами, а также назначить их представителей губернаторами ряда восточных областей. Однако главное требование ультиматума касается неукоснительного соблюдения парламентского регламента при избрании председателя Верховной Рады и премьер-министра. Согласно установленным депутатами правилам, сначала следует провести тайное голосование по выборам спикера. Из-за взаимных подозрений коалицианты решили вынести на утверждение депутатов в одном пакете кандидатуры Юлии Тимошенко на пост премьер-министра и Петра Порошенко на пост спикера. Лидер партии регионов Виктор Янукович сразу заявил, что такая процедура неконституционна.
Пакетное голосование ими предложено, потому что у них нет доверия друг к другу. Вы скажите, как эта коалиция будет работать, если они начинают начинают свою работу такого недоверия друг к другу. И это недоверие хотят прикрыть нарушением регламента и Конституции Украины.
Пятые сутки депутаты партии регионов не покидают зал пленарных заседаний Верховной Рады. Они не допускают персонал к системе электронного голосования, блокируют трибуну и президиум. В ночную смену дежурят до 15 парламентариев. А днем, как правило, собирается вся фракция. Ее лидеры решительно заявляют, что до выполнения ультиматума парламент не будет работать. При этом Янукович пригрозил и массовыми акциями протеста по всей стране, если власти проигнорируют требования оппозиции. Депутат фракции блока Тимошенко Владимир Полохало убежден, что цель партии регионов – разрушить коалицию.
В данном случае идет очень отчаянная игра со стороны партии регионов с нарушением демократических прав и процедур, с тем, чтобы не допустить создания, ну, уже оформления, институциализации оранжевой коалиции. Партия регионов надеется на то, что либо социалисты, либо наши украинцы дрогнут и не проголосуют за спикера и премьер-министра. И требования партии регионов, они не вписываются в европейские стандарты или в европейские нормы.
Между тем, требования оппозиции не проводить выборы спикера и премьер-министра в одном пакете поддержал президент Виктор Ющенко. Однако партия регионов настаивает, чтобы коалиция подтвердила это документально. Провал тайного голосования по кандидатуре спикера, по мнению регионалов, непременно приведет к распаду оранжевого альянса и откроет дорогу к созданию коалиции в новом формате. Судя по настроениям депутатов, парламентский кризис на Украине разрешится не скоро. Очередная попытка прийти к компромиссу будет предпринято в понедельник. В этот день лидеры коалиции и партии регионов при участии президента должны сесть за стол переговоров. Оранжевая тройка уже предупредила, что диалог может состояться, если оппозиция откажется от языка ультиматумов и разблокирует работу Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода. Итоги недели». Новый генпрокурор России Юрий Чайка начал трудовую деятельность с большой кадровой чистки. И едва заступив в новую должность, он попросил всех своих заместителей, 13 человек, положить на стол прошение об отставке. Окончательная их судьба решится не ранее 7 июля. Именно к этой дате Чайка должен представить сенаторам список неугодных и тех, кто должен занять ведущие посты в генпрокуратуре. Последнее слово останется за Советом Федерации. Продолжит тему Марьяна Тарачешникова.
О том, кто из заместителей освободит свои кресла, в прокуратуре пока предпочитают не говорить. Журналисты же чаще всего называют первого зама Юрия Бирюкова, замешанного в скандале вокруг так называемого мебельного дела трех китов, Сергея Фрединского, прежде он возглавлял управление генпрокуратуры на Северном Кавказе, там же стал замом, затем перешел в центральный аппарат, где занялся решением проблемы детской безнадзорности и попытался свести на нет нарушения при усыновлении российских детей иностранцами, и Владимира Колесникова, хорошо известного со времен руководства Главным управлением уголовного розыска Министерства внутренних дел. Все трое считаются близкими к Устинову людьми. Он же их и назначал. Покинуть кресло может и Александр Звягинцев. В Генеральной прокуратуре он отвечал за работу Международно-правового управления. Вслед за ним, вероятнее всего, уволят и начальника этого управления Роберта Адельханяна за провал, связанный с делами по экстрадициям. Вообще же не исключено, что Юрий Чайка решит сократить число своих заместителей с 13 до 3, как в большинстве российских министерств, где после реформы оставили всего по 2 места заместителя и 1 статс-секретарское. Впрочем, в Генеральной прокуратуре ждут новых увольнений, поговаривая, что избавляться от прежних сотрудников будут чуть ли не десятками. Но Юрию Чайке, похоже, этого недостаточно. Он уже подписал прошение об отставке прокурора Москвы Анатолия Зуева. Его место временно занял зампрокурора Москвы Вячеслав Росинский. Тем временем российские СМИ наперебой предсказывают массовые увольнения в Московской и региональных прокуратурах и делают прогнозы возможных назначений. Журналисты уже вычислили. Прокуратуру Москвы, вероятнее всего, возглавит Юрий Семин. До 2000 года он занимал пост зампрокурора Москвы, но после выговора от Владимира Устинова перешел на работу в Минюст. А вот шансы Александра Буксмана, которого раньше прочили в заместители нового московского прокурора, к концу недели существенно возросли. Теперь журналисты предполагают, что именно он получит место первого заместителя Генерального прокурора России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Юридический обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский полагает, что если Юрий Чайка переусердствует с чисткой прокуратуры, это может привести к опасным последствиям.
Это система, которая вся завязана на личных отношениях между прокурорами, между прокурорами и правоохранительными органами. Из Москвы она свои щупальца вертикально протягивает в регион. Это очень сильная такая опричная вертикальная структура. Очень опасно трясти вот эту вертикаль, потому что она может отреагировать непредсказуемым образом именно в регионах прежде всего. Когда Устинов был назначен на место министра юстиции, а министр юстиции Чайка, наоборот, на место Устинова, была иллюзия, что это просто такая рокировочка. Ну, Чайка немножко, самую капельку, имеет более приличное лицо, чем Устинов, чуть-чуть. Но, по сути, это ничего не меняет. Вот эта замена сама по себе, она оказалась абсолютно бессмысленной. Но увольнение Бирюкова или Колесникова, тем более, это уже серьезно. Это люди с очень большим ресурсом, за ними стоят там дальше в таможенном комитете, в МВД, в ФСБ какие-то люди. У них свои люди на связи в бизнесе. Это люди с громадным ресурсом. Есть с ними договоренности какие-то? Нет. Что они сделают в рамках этих договоренностей или за рамками? Да, кого они могут подставить? Какое дело на кого открыть? Где? И это сейчас просчитать просто невозможно. Дело в том, что у каждого из этих прокуроров в регионах лежит по пачке нереализованного компромата в сейф. Он может один достать, одно дело открыть, другое закрыть. И возможности для саботажа, для любой реакции у прокурора на местах огромны. Это как трещина по стеклу. Вот ударили в одном месте, а где оно как отзовется, нельзя математически просчитать. Я просто констатирую, что это весьма опасное явление.
Между тем, невзирая на чистку, а может быть и благодаря ей, прокуратура проявила на этой неделе изрядную активность, вскрыла факты нарушений издателями журналов «Молоток», «Кул» и «Кул Гёрл» норм законов о средствах массовой информации, об основных гарантиях прав ребенка и о наркотических средствах и психотропных веществах, и потребовала направить в суд исковое заявление о прекращении деятельности этих периодических изданий. Продолжит тему Елена Рыковцева.
Генеральная прокуратура выдвинула длинный перечень даже не претензий, а обвинений. Указанные периодические печатные издания не зарегистрированы ни в качестве специализированных эротических изданий, ни как рекламные издания, однако систематически и в значительных объемах публикуют рекламные материалы и цветные иллюстрации к ним, которые эксплуатируют интерес несовершеннолетних читателей к сексу. Более того, Генпрокуратура утверждала, что в частности в журнале «Молоток» регулярно публикуются материалы, развращающие несовершеннолетних читателей, провоцирующие их к раннему началу половой жизни. Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере средств массовой информации с прокуратурой фактически согласилась. Правда, она не стала угрожать закрыть издание, а предложила им перерегистрироваться в эротические журналы. В «Молотке» эти требования вызвали глубочайшее недоумение, говорит Катя Миль, главный редактор изданий «Молотка».
Есть понятие пропаганда, есть понятие просвещения. Мы занимаемся просвещением, а не пропагандой. Мало того, я вам должна сказать, в этом письме очень много общих фраз, что такое систематические и значительных объемах. Я вам должна сказать, что журнал «Молоток» выходит раз в неделю и содержит 56 страниц абсолютно разного текста. Так вот, две страницы из 56 посвящены взаимоотношениям полов. Если прокуратура посчитает, что эти две страницы являются основанием для того, чтобы мы перерегистрировались как эротическое издание, я очень сильно удивлюсь.
Конкретных примеров в обвинениях Генпрокуратуры не содержится. Неясно, ей не нравится, как именно журналы пишут о сексе, или ей не нравится, что они вообще пишут на эту тему. Если второе, то Катю Миль это удивляет.
То, что мы вообще понимаем эту тему, позвольте меня, эта тема волнует не только подростков, особенно подростков, она также волнует взрослых, и я надеюсь, что господина Срединского она все еще тоже волнует.
В обвинениях прокуратуры был и другой момент, который у сотрудников журнала вызвал не столько уже недоумение, сколько глубокое возмущение. Послушаем Катю Миль еще раз.
Мало того, здесь есть просто вопиющая несправедливость в этом обращении. Как то, например, что мы нарушаем статью 46 федерального закона о наркотических средствах и психотропных веществах. Это вообще уже не лезет ни в какие ворота. Потому что в «Молоток» единственный журнал среди подростков, в который мы специально сделали рубрику, в которой рассказывает о том, почему и что бывает от употребления наркотиков, что бывает от употребления пива и сигарет. И эта рубрика систематически расправляется.
Катя,
много лет уже. Когда нам инкриминируют такие нарушения, я даже не знаю, что сказать. Мне кажется, Генпрокуратура немножко не в себе.
Если все так, как утверждает Катя, то впору журналу «Молоток» обращаться с исковым заявлением в суд о защите деловой репутации, а может быть даже и о клевете со стороны Генпрокуратуры. Что же касается остальных претензий, то, по мнению многих юристов, которые уже дали комментарии по этому поводу, у прокуратуры нет никаких шансов прикрыть издание. Согласно закону о средствах массовой информации, издания должны получить по два предупреждения учреждения в течение года, и лишь потом в суде могут поставить вопрос о том, чтобы лишить их лицензии. Журналы, о которых идет речь, никаких предупреждений не получали. И это еще раз подтверждает, что Генеральная прокуратура живет по особым законам.
О гонениях на журнал «Молоток» рассказывала Елена Рыковцева. Загадочная рокировка руководителей прокуратуры и Минюста была вытеснена на этой неделе из центра общественного внимания другой загадкой – поведением президента Путина, который, встретив мальчика Никиту в Кремле, зачем-то задрал ему майку и поцеловал в живот. 6 июля на интернет-конференцию президенту, видимо, придется объяснить свое поведение. Среди многочисленных вопросов, которые пользователи интернета задали Путину, с большим отрывом лидирует такой: «Скажите, чем был продиктован ваш поступок, поцелуй мальчика Никиты в живот?» За него проголосовали на сегодняшний день уже 6 тысяч человек. На втором месте 3 тысячи голосов. Будет ли в России легализована марихуана? Далее в программе «Итоги недели» предварительные итоги Московского кинофестиваля. После краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В московском метро ранены два армянских подростка. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Управлении внутренних дел по охране метрополитена, в вагоне поезда произошел конфликт между группой молодых людей и двумя подростками, который закончился дракой. Юноши-армяне получили ножевые ранения и были госпитализированы. Не исключается версия, что драка могла произойти на национальной почве. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предоставления трибуны оппозиции. По мнению Путина, это поможет найти оптимальные варианты развития страны. Заявление Путин сделал сегодня на встрече с членами партии «Единая Россия». Лидер Народно-демократического союза, экс-премьер России Михаил Касьянов, подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. Выступая на съезде движения, Касьянов также сообщил, что союз намерен создать новую политическую партию центристской ориентации. На Украине лидер партии регионов Виктор Янукович призвал своих сторонников быть готовыми к акциям гражданского неповиновения. По его мнению, оранжевая коалиция нарушает законы, необходимо создать новую систему управления, при которой оппозиция сможет контролировать действия власти. Израиль категорически отверг новые требования палестинских экстремистов. Боевики, захватившие израильского капрала, потребовали освободить из тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. В Багдаде произошел мощный взрыв. Погибли, по последним данным, не менее 66 человек, более 100 ранены. Заминированная машина взорвалась на многолюдном рынке в шиитском квартале. Также в шиитском квартале Багдада похищена депутат парламента от суннитской общины и 7 ее охранников. Суд в Индии приговорил к смертной казни 3 человек за нападение на индуистский храм в штате Гуджарат в 2002 году. Тогда погибли по меньшей мере 33 человека. Индия обвиняет в организации нападений исламистских боевиков из соседнего Пакистана. В Гонконге состоялся марш за демократию. По данным организаторов акции, в нем приняли участие около 58 тысяч человек. Марш в Гонконге приурочен к 9-й годовщине возвращения этой бывшей британской колонии под суверенитет Китая.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Завтра в кинотеатре «Пушкинский» будут названы имена лауреатов Московского международного кинофестиваля. Последние 2 дня пополнили конкурсную афишу еще 4 фильмами, сделанными знаменитыми режиссерами Иштваном Сабо и Раулем Руисом, а также знаменитым актером Анджеем Северином. Фильмы конкурсной программы смотрела корреспондент «Свободы» Марина Тимашева.
Анджея Северина киноманы знают по фильмам «Анджея Вайда», театралы по работе в комедии «Францесс». На сей раз он выступил как режиссер и показал очередную умозрительную историю про священника, который помогает наркоманам. Британский режиссер Джереми Брок представил на суд зрителей милейшую картину «Уроки вождения» с очень хорошими актерами Джули Уолтерс, Лорой Линной и Рупертом Грином. Как и в израильской полурусской истории, мы имеем дело с фильмом «Воспитание». В нем обученный в религиозной семье юноша учится радоваться жизни под руководством сумасбродной старушки, бывшей актрисы. Картина напоминает многократно повторенное пройденное от пьесы «Гарольд и Мод» до «Оскара и розовой дамы». Большие ставки делались на фильм Рауля Руиса «Климт». И режиссер известный, и художник все более популярный, да еще Джон Малкович в главной роли. Результатом стала очередная историко-костюмная спекуляция на личной жизни и истории болезни выдающегося художника. Этот фильм может понравиться члену жюри Алексею Учителю, поскольку отчасти напоминает его собственную ленту про Бунина. Возможно, в качестве претендента на награду будет рассмотрена новая картина классика венгерской кинематографии Иштвана Саба. Это единственный конкурсный фильм, в котором речь идет о политике. Правда, за основу взят роман «Морица Джигмунда», изданный в 1930 году, но будто вчера написан. Называется он «Родственники». Главный герой, наивный и честный молодой мужчина, становится главным прокурором маленького города. Помимо своей воли, он оказывается вовлечен в игры циничных политиков и становится одним из них, коррумпированным чиновником. Поняв, что произошло, он предпринимает попытку покончить жизнь самоубийством. Отвечая на мой вопрос о том, что все происходящее сильно напоминает современную ситуацию, Иштван Саба сказал: за основу взят роман выдающегося представителя венгерской литературы, который мы в 15-16 лет изучали в школе. Герой фильма наивен, он не сознает все меры политического цинизма. Мэр города только делает вид, что руководит, на самом деле он полностью зависит от банкиров и так далее. Иное дело, что 70 лет назад венгерский аристократ в случае скандала старался покончить жизнь самоубийством. Сегодня, если бы такой человек потерпел неудачу в одном городе, он пристроился бы на ту же должность в другом. Вот что случилось за 70 лет, которые прошли со времени издания романа. Итак, конкурсные показы завершены. 2 июля в час дня своего фаворита назовут ФИПРЕСИ, жюри российской критики и Федерации киноклубов. В 2 часа дня с журналистами встретится Жерар Депардье. Вечером в кинотеатре «Пушкинский» ему будет вручена премия Станиславского за вклад в мировой кинематограф. Предположить, кто еще окажется лауреатом, совершенно невозможно. Уровень конкурса ровный и средний, все больше фильмов, приятных во всех отношениях. Киноведы в кулуарах обсуждают немецкую ленту «Страхование жизни», филиппинского букмекера, российский фильм «Червь» и картину «Сколько ты стоишь». Пока именно эта лента Бертрана Блие лидирует в рейтинге зрителей. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Итоги конкурсного показа экспериментальных фильмов «Перспективы» подводит Елена Фанайлова.
2 фильма об отцах и детях и 2 женские истории. Так можно охарактеризовать заключительные картины конкурса «Перспективы». В корейском фильме «Геолоботомия» действие начинается с того, что герою следует похоронить отца. В австралийской ленте «Современная любовь» герой пытается жить после смерти отца. На этом сходство фильмов заканчивается. О «Геолоботомии» говорит отборщик фестиваля Алексей Медведев.
Фильм, снятый братьями-близнецами, корейскими режиссерами по фамилии Ким, ультранезависимая, ультрарадикальная картина, снятая на цифровом носителе, даже не на пленке, снятая в жанре политического хоррора, в которой есть и приемы жанрового кино, и остросоциальная критика корейского капитализма. Мне очень обидно было, что эта картина, насколько я знаю, жутко не понравилась нашему жюри конкурса «Перспектива». Я думал, что мои приятели Петр Зеленко и Лабина Митевска более открыты к новым веяниям в кино, и как минимум они должны понять, что фильм про то, как у людей в заброшенном шахтерском городке начинают расти сами собой золотые зубы, которые они продают для того, чтобы прожить следующий день, что такой фильм просто не может быть плохим, как минимум.
Соглашусь скорее с жюри конкурса «Перспективы», чем с кинокритиком Алексеем Медведевым. Радикальные идеи братьев Ким декларируются, но подкрепляются довольно-таки необязательным видеорядом из серии «Молодежное параллельное кино». Напротив, австралийская лента «Современная любовь» режиссера Алекса Фрейна при всей мрачности содержания абсолютно изысканна, говорит кинокритик Евгения Тердатова.
Некая странность, тайна, мистика, загадка, очень сильная связь человека с природой. Кино очень сильно связано с музыкой. И это не просто включение музыкальных каких-то эпизодов, а система мышления и образная система, которая связана с поэзией, музыкой. И вот этот сплав, он какое-то чарующее, странное, немножечко медитативное. И я предполагала, что, может быть, он связан каким-то образом с музыкой, режиссер. Он действительно музыкант.
Полька Анна Ядовска отправляет свою молодую героиню из насиженного семейного гнезда в довольно опасное путешествие автостопом. Ее героиня просто сбежала без особых мотиваций.
Сам помысл взял, что мысля с того, что в современном мире...
Я начала заниматься этой темой потому, что мы находимся в сети четких, ощутимых рамок и контактов с реальностью. И в глубине души у каждого из нас есть желание оборвать эти связи, сделать что-то невозможное, практически глупое. Я сожалею, что на фестиваль не могла приехать актриса Агнешка Вархульска. Она в полной мере поняла эту идею и ощутила всю серьезность положения своей героини. Во время работы над фильмом я пыталась контактировать с организациями, которые занимаются пропавшими без вести. В Польше чаще всего из семей пропадают мужчины. Но когда фильм уже был завершен, я узнала, что был случай, когда молодая женщина, отдыхая с мужем на пляже, сказала ему, что сходит за сигаретами. Она была обнаружена 5 лет спустя в Марокко. Такие истории все еще происходят. В каждом из нас где-то глубоко дремлет такая потребность.
В каждом из нас есть где-то глубоко укрыта такая потреба.
Так считает польский режиссер Анна Ядовска, автор ленты под названием «Это я». Последнего фильма, показанного на конкурсе «Перспективы» 28-го Московского международного кинофестиваля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Радио «Свобода. Итоги недели». Сегодня начал вещание первый в России круглосуточный информационный канал «Вести-24». Его выпуски будут доступны пользователям спутниковой антенны НТВ+, кабельных сетей России и ряда стран СНГ. Продолжит тему Мумин Шакиров.
В эфире телеканала «Вести-24», входящего в состав компании ВГТРК, будет представлена информация из всех российских регионов, сводки мировых новостей и специальные репортажи. По словам автора проекта, руководителя государственного медиахолдинга Олега Добродеева, телезрители увидят в расширенном объеме пленарные заседания Госдумы, совещания в Белом доме и Кремле и даже пленум оппозиционных партий, включая КПРФ. Главным редактором канала «Вести-24» назначен 26-летний журналист Дмитрий Медников. О том, какую задачу ставит власть перед первым круглосуточным информационным телеканалом, попыталась разобраться телевизионный обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская.
Если судить по газете «Коммерсант», в которой была опубликована замечательное по откровенности интервью с Олегом Добродеевым, вот это и есть главная задача. Максимальное информирование, это уже скорее будет все-таки пропаганда и агитация за действующую власть, пропаганда ее достижений.
Скажите, насколько востребован такой информационный канал среди зрителей? Будут ли его смотреть?
Во-первых, из-за того, что он все-таки будет показываться по спутниковому каналу, то изначально заложена весьма небольшая пока что аудитория. В дальнейшем, может быть, если договорятся с какими-то кабельными операторами, чуть-чуть эта аудитория увеличится. То есть это будет в любом случае кино не для всех, а для тех, кто имеет просто технический доступ к этому.
В своем интервью господин Добродеев уже изначально заявил о том, что определенные политические фигуры не будут допущены к эфиру, или их участие будет очень ограниченным. Вот как вы это прокомментируете?
Мне очень понравилась мотивация Олега Добродеева, что Касьянов не присутствует практически сегодня на экране, потому что таково его место в реальной политике. Точно так же, как таково место в реальной политике, а точнее его вообще, по мнению Добродеева, нет, скажем, у Рыжкова и Каспарова. Давно известно, что если не показывать события или человека, то возникает ощущение, что его в принципе нет.
О проекте «Вести-24» рассказывала телевизионный обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская. На первом этапе государственный медиахолдинг ВГТРК намерен затратить на становление круглосуточного канала около $5 миллионов США. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Эту тему продолжит наша новая рубрика «Телерейтинг». Со мной в студии ее автор, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Что на этой неделе смотрели российские телезрители? Какие передачи их заинтересовали больше всего?
Не буду оригинальной, если скажу, что уже больше 2 недель российские телезрители смотрят только чемпионат мира по футболу. Ну, во всяком случае, больше всего смотрят именно трансляции с чемпионата мира из Германии. Более того, скажу, что как только началась серия плей-офф, интерес к футболу просто просто вырос в разы. И, на мой взгляд, смотрят его не только мужчины, но и женщины, поскольку ничем иным такие высокие рейтинги, то есть доля аудитории, количество смотрящих телезрителей в данный момент времени объяснить нельзя. Особенно были высоки вот последние матчи, которые были до перерыва на чемпионат, потому что матчи, которые состоялись в пятницу и субботу, мы их рейтинги сможем узнать только в понедельник. А на минувшей неделе наиболее популярными были матчи это сборных Украины и Швейцарии, и Голландии, и Португалии. Смотрел их каждый третий москвич и фактически столько же россиян в других городах нашей страны.
Арина, что смотрят те, кто не интересуется футболом?
Такие, видимо, телезрители тоже есть. Как правило, наиболее популярный на телевидении формат – это развлечения и сериалы. Но поскольку уже в разгаре летний сезон, то интерес зрителей к телевизору идет на спад. Но, тем не менее, вот на минувшей неделе наиболее популярным сериалом был в эфире в прайм-тайм, то есть в основное смотрибельное время, это «Тайны следствия» на канале «Россия», где играет актриса Анна Ковальчук, ставшая особенно популярной после экранизации «Мастера и Маргариты». И сериал «Не родись красивой» здесь тоже нет никакой неожиданности, потому что в течение года это самый популярный сериал в стране. Его также в среднем смотрят более трети россиян и более трети москвичей. Но здесь близится развязка, 6 июля он заканчивается, и поэтому страсти накалены, зрители не упускают возможности, чтобы не пропустить чего-либо интересного в драме «День не родись красивой» на СТС.
Арина, сегодня стартовал первый в России круглосуточный информационный канал «Вести-24». Его запустил государственный медиахолдинг ВГТРК. Как вы полагаете, будет пользоваться этот канал успехом?
Вы знаете, сейчас, конечно, нельзя однозначно ответить вопрос, на мой взгляд. Я задавала эти вопросы накануне запуска канала гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву в интервью «Коммерсанту». Он возлагает очень большие надежды на этот проект, что было бы странно, если бы он на них не возлагал надежды. Это его давняя мечта. Но, вы знаете, у меня есть сомнение, что жителям, как, скажем так, от Калининграда до Владивостока будет интересен тот объем круглосуточных трансляций, различных заседаний, форумов правительства, президента и Государственной Думы. Все это мы можем в более усеченном объеме наблюдать на государственных каналах и так в большом объеме. Но, с другой стороны, возможно, скажем так, люди, которые работают в офисах, там какая-то узкая очень прослойка, будет это смотреть днем, во всяком случае. Но я хочу заметить нашим слушателям, что канал начинает вещание на спутниковой платформе НТВ+, а все-таки этой тарелкой сегодня пользуется не такой большой процент россиян, как бы хотелось. Потенциальная аудитория 1,5 миллиона, конечно, немало, но и немного для такой огромной страны, как Россия. Надо смотреть. И потом я думаю, что идеологическая составляющая этого канала, к сожалению, будет высока, и роль государства, роль президента будет не меньше, чем мы видим это в новостях государственных каналов.
Спасибо. Это был «Телерейтинг» с обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной. Радио «Свобода. Итоги недели». Обзор таблоидов. Одной из главных тем американской бульварной прессы на этой неделе стал выход на экраны долгожданного блокбастера «Супермен возвращается». Слово корреспонденту «Свободы» Яну Рунову.
Новый фильм о Супермене критики оценивают в основном положительно. Создатели фильма и исполнители главных ролей в своих интервью говорят, что посвятили эту работу Кристоферу Риву и его жене Дэйне. Рив, исполнитель роли Супермена в нескольких сериях, умер в октябре 2004 года после мучительных лет борьбы с параличом. Ему было 52 года. А Дэйна Рив умерла от рака легких в марте этого года. Брэндон Рут, который играет Супермена в новом фильме, сказал, что рад идти по стопам Кристофера Рива в этой роли. А Кевин Спейси, играющий злодея Лекса Лютера, назвал Рива реальным героем нашего времени. В последнее время голливудские студии пытаются разжечь интерес публики задолго до выхода кинокартины на экран. Так было и со «Страстями Христовыми», и с «Горбатой горой», и с «Кодом да Винчи». Теперь пустили слух о том, что в новом фильме «Супермен» очень похож на гомосексуалиста. На это режиссер фильма Брайан Сингер, который вроде бы действительно придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации, говорит, что его Супермен – гетеросексуал, по-прежнему любящий свою Лоис Лейн, и что у красного плаща Супермена совершенно нет голубого оттенка. Кинокритик Грег Конрой говорит, что действительно Супермен не такой мачо, какими были его предшественники в прежних фильмах, но гомосексуальность можно найти в нем лишь при очень большом желании.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов американских таблоидов на этой неделе.
Новый суд над Майклом Джексоном.
В калифорнийском городе Санта-Моника закончился отбор присяжных для нового суда над певцом Майклом Джексоном. Трое из выбранных присяжных, по их словам, верят, что Майкл Джексон – совратитель малолетних. Но это обвинение было снято в июне прошлого года. На этот раз в суде слушаются финансовые претензии к Джексону. Бывший сотрудник певца Марк Шаффел требует около 4 миллионов долларов. Шаффел был продюсером порнофильмов для гомосексуалистов до того, как его нанял Майкл Джексон. Но Джексон вроде бы не знал, чем занимался ранее Шаффел, а когда узнал, то уволил его. Шаффел считает, что Джексон ему недоплатил. Джексон считает, что наоборот, переплатил. Кто же кому должен? В этом предстоит разобраться суду присяжных. Сам Майкл Джексон на суде не появится, но даст показания в видеозаписи.
Бритни Спирс выставила свой живот.
Беременная Бритни Спирс снялась нагишом для обложки журнала мод «Harper Bazaar». Августовский номер с обнаженной певицей появится в продаже 25 июля. Фото сделал Алексей Любомирский. Американские таблоиды напоминают, что первой выставила на всеобщее обозрение свой беременный живот киноактриса Деми Мур в 91 году на обложке журнала «Vanity Fair». Блондинка Бритни Спирс на фотографии брюнетка. Недавно она дала интервью телекомпании NBC, в котором отрицала, будто ее брак с Кевином Федерлайном трещит по швам.
У нью-йоркских мусорщиков появился сильный конкурент.
Им стал солист британской группы Culture Club Boy George. За обнаруженные полицейскими в его нью-йоркской квартире 13 пакетиков с кокаином он, по приговору суда, должен отработать 5 дней на общественных работах. Бой Джордж просил суд, чтобы общественные работы были заменены шефским концертом в фонд борьбы со СПИДом, но манхэттенский судья Энтони Феррара отверг все альтернативные предложения. Никаких специальных условий знаменитостям, перед американским судом все должны быть равны. И 44-летнему певцу, диджею и дизайнеру одежды ничего не оставалось, как согласиться надеть грубую зеленую униформу нью-йоркских мусорщиков.
Пострадал из-за «Виагры».
Известный на всю Америку консервативный радиокомментатор Раш Лимбо был задержан полицейскими в аэропорту флоридского города Палм-Бич за то, что в его багаже была обнаружена бутылочка с таблетками «Виагры», а рецепта на лекарство не было. Мало того, на этикетке бутылочки значились фамилии двух флоридских врачей, но не было фамилии самого Лимбо как пациента. «Виагру» обнаружили при проверке багажа таможенники, когда Раш Лимбо на своем частном самолете вернулся в США из Доминиканской Республики. При допросе радиокомментатор сказал, что это «Виагра» для него и что он получил ее у врачей. Бутылочка была конфискована, задержан и освобожден, но его должны будут вызвать в суд, потому что в США провоз некоторых медикаментов без предписания врача с указанием фамилии пациента считается противозаконным. Адвокат задержанного объяснил, что фамилия известного всей Америке человека специально не была поставлена на этикетке, дабы не разглашать личные проблемы 55-летнего радиокомментатора.
Обзор американских таблоидов подготовил нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. С сегодняшнего дня в России введен новый порядок производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Алкоголь со старыми акцизными марками продавать запрещено, и полки винных магазинов опустели. Можете ли вы обходиться без алкоголя? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы и Омска.
Нет, ну как, если я буду беременна, то, может быть, я обойдусь без алкоголя на какой-то промежуток времени.
Да, совершенно спокойно. Я обхожусь сейчас квасом, поскольку жарко. Могу и по праздникам без алкоголя. Могу.
Не знаю, не пробовал. 150 и все. И на работу иду. Нормально.
Я, естественно, могу. Ну, естественно, что вот, допустим, на каком-то день рождения. Естественно, что что-то рюмочку выпьешь там. Ну, чтобы вот так вот пришла и вот это самое. У меня такого нет.
Ой, нет, по-моему. Ну, это как стресс. У нас жизненное такое положение. Без стресса не обходится. Стресс снимается.
А я вообще не пью. Обхожусь спокойно. Нет, у меня стресса не бывает.
Да, я говорю, могу, но не обхожусь же, ну, в
вчера. Ну, просто захотел и выпил. Было время, что-то настроение и все.
Я вообще всю жизнь обхожусь без него. Потому что я человек занятый была, медсестра работала. На полторы постоянно, да еще и техническая работа была. Мама на руках была, сын маленький, мужа похоронила рано. Так что могу. Я считаю, многие могут. Если у кого слабая нервная система, то пусть прибегают к лечению.
Да, в основном пиво пью.
Совершенно спокойно. Если пьем, так дорогой коньяк, но его хватает надолго.
Вполне могу. Для себя сделал выводы за то время, пока я полноценно живу. Могу сказать, что алкоголь, в принципе, для меня уже израсходовал ту яркость, что было раньше. И поэтому на данный момент мне 21 год, и могу сказать, что можно вполне без него обходиться, и яркости жизни он не добавляет.
Знаете, в чем дело? Алкоголь для человека – это необходимо, для организма даже. Популистское решение со стороны властей, как будто хотят как-то народу помогать. Но это, знаете, что это ни к чему. Это порождает, во-первых, начни время, как раньше при коммунистов. Таксисты, водители там или в кафе, барах продавать в двойном размере. Если бутылка стоит 100 рублей, а ночь можно покупать 200 рублей. Потому что это раз, я запретил, очень много вопросов не решишь. Запретить это можно, допустим, мгновенно сейчас. Исконно на спирте жили, они, знаете, после работы мужик выпивал. Сейчас его запретить, и привычу Горбачева убили такой сухой закон. На свадьбе, знаете, кефирные бутылки там наливали спирта, водку. Ну, это было, ну, кошмар было. Ну, это второй кошмар со стороны властей.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Анна Колчина и Татьяна Кондратовская. К обсуждению главных событий недели мы вернемся во второй части нашей программы, а сейчас я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. На этой неделе я остался потрясен влиянием, которое небольшая доброкачественная опухоль оказала на творчество американского музыканта Ментона Мэтьюса. Опухоль эта называется ганглиевая киста. Сейчас в иллюстративных целях она появится на руке каждого, кто нас слушает. Вот, видите этот пузырек над суставом? Это и есть наша киста. А сейчас должен был появиться еще один пузырек. Видите его? Это совершенно не опасно. А вот еще три. Это, как я уже упоминал, доброкачественные опухоли. Бояться их не надо. Люди живут с ними долгие годы. Иногда они проходят, а иногда наоборот, разрастаются до чудовищных размеров, превышающих обычные человеческие габариты. В этих случаях сам человек начинает напоминать безобразную опухоль на теле у пышащей здоровьем ганглиевой кисты. В эпоху Эдгара По простолюдины в Америке называли эту опухоль библейским вздутием, потому как от нее пытались избавиться, надавливая массивными библиями. В наше время от нее, как видим, пытается избавиться, сочиняя печальную музыку. Ментон Мэтьюс выступил под псевдонимом Салтилло и посвятил опухоли свой новый альбом, он так и называется Ganglion, и вышел в конце апреля на маленьком лейбле Suspicious Records. Возможно, некоторым известен лейбл Hive Records, на котором выходят любопытные эксперименты по смешиванию IDM и силовой электроники. Музыка таких проектов, как Sensor, Photophob и Lament Configuration, ранее звучала в нашей передаче. Так вот, Suspicious Records — это дочерний лейбл Hive, посвященный исследованиям мрачного трип-хопа. За два года там вышло всего две пластинки, последний из которых и есть альбом проекта Saltillo Ganglion. Альбом прекрасный и печальный. Слегка зашумленный ритм трип-хопа перемежается с живыми инструментами, преимущественно струнными. Но это не сэмплы, как это обычно бывает в хип-хопе и трип-хопе. Все сочинено и сыграно самим Ментоном Мэтьюсом. Надо сказать, что раньше этот человек уже светился ровно в том же качестве на юге США в городе Атланта, населенном потомками Скарлетта Хары и Ретта Батлера. Об этой страшной парочке в свое время написали роман «Унесенный ветром». В реальности там все было значительно чудовищнее. Например, Ретт и Батлер были сиамскими близнецами, а Скарлетта Хары не было совсем. Ну, не суть. Прошлый проект Мэтьюса назывался «Sunday Munich». Последняя его пластинка называлась «Винкелом» и вышла 6 лет назад. На ней также звучал депрессивный трип-хоп, но гораздо более водянистый и менее выразительный, чем сейчас на альбоме «Ganglion». На новой работе даже трудно выделить лучший трек. Проходных номеров там просто нет. Тем не менее, общее настроение неплохо передает композиция «The Opening». Она и прозвучит сейчас в эфире. Итак, проект Saltillo, трек «The Opening» с нового альбома «Ganglion», навеянным опухолью. До встречи на следующей неделе.
Салтилла на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас дискуссия о конференции «Другая Россия» и других мероприятиях оппозиции, приуроченных к саммиту «Большой восьмерки», а также обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Есть закон, и никакого жлобства мы позволять не будем.
Ему звонили с угрозами расправы.
Вместе мы продемонстрируем миру, что рабочий может успешно руководить такой страной, как Бразилия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Арестованные обвиняются в преступном сговоре с целью взорвать несколько зданий и развернуть войну против правительства США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.